Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо быть, что равняться на свет.
Позабыли мы, что Афьянна только слово без людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Светлана Воронова и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма, во имя святых царственных старостатерцев, протоиерей Олег Чебанов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Замечательная сейчас пора, чудная погода. Конечно, вот это ощущение праздника, ощущение Нового года, это все продолжается. Сам по себе январь уникальный месяц, я думаю, что согласитесь со мной. И уникальный, потому что мы отмечаем замечательные праздники, в числе которых, конечно, надо прежде всего выделить Рождество Христово и Крещение Господне. Христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Ну и я думаю, что об этом событии, отец Олег, вы сегодня напомните, конечно. Я бы хотела обратиться к вам, чтобы вы объяснили, почему крещение еще называется Богоявлением. Вспомним, конечно, об этом празднике, о тех далеких-далеких событиях, когда крестился Иисус Христос. Хотелось бы, чтобы вы еще объяснили, почему эта традиция так сильна и так прижилась.
Да, мы с вами сегодня в нашей передаче обязательно очень подробно, я думаю, поговорим сейчас о крещении Господне, о традициях и потом, почему называется Богоявлением этот праздник. Но прежде всего я хотел бы еще раз поприветствовать всех наших уважаемых радиослушателей. Я думаю, что был прав совершенно император Петр I, когда перенес празднование Нового года с осени на январь. С одной стороны, конечно, холодно, а с другой стороны, посмотрите, действительно, какая красота, когда несколько дней назад выпал снег, мягкий, пушистый, радостный, который покрыл таким мягким пуховым одеялом землю, и уже совершенно другое настроение. Январь, он богат действительно на праздники. Это, конечно, и новолетие по новому стилю, по старому стилю 14 января. По новому получается, а по старому это 1 января. Это Рождество Христово, это святые дни, которые мы называем святками, и, конечно же, Крещение Господне, Богоявление. Этот праздник, он мысленно возвращает нас к событиям 2000-летней давности, когда Господь пришел на реку Иордан для того, чтобы принять крещение от своего дальнего родственника, последнего пророка Ветхого Завета, крестителя Господня Иоанна, которого еще называют предтечей, то есть тот, который шел или тек, если по-славянски говорить, бежать или идти, ну, каким-то образом передвигаться, в славянском языке течь, и вот тот, который идет перед каким-то человеком, вот его и называют предтечей, для того, чтобы понять смысл крещения Господня и для чего Господь, ведь по большому счету, ведь не нуждается в каких-то внешних атрибутах, в соблюдении какой-то культурной традиции того или иного народа, но он приходит на реку и принимает крещение от Иоанна. Дело в том, что мы должны прежде всего с вами изучить, ну или посмотреть, скажем так, наверное, культурно-исторический контекст израильского народа в те времена, 2000 лет назад, когда пришел Господь. Установлений, которые регламентировали практически всю жизнь иудеев, их было огромное количество. И были разные предписания, и было понятие физиологической или физической скверны. То есть, если человек съел какой-то продукт, который не был позволительный, он считался осквернившимся. Если он дотронулся до покойника, если это не его близкий родственник, то он тоже считался осквернившимся. И вот осквернение такое продолжалось не на протяжении всей оставшейся жизни, а до захода солнца. И вот уже после захода солнца этот человек должен был совершить ритуальное омовение водой, определенные молитвы при этом соблюдались, и человек вновь, он уже обретал, как бы он смывал себе эту скверну вот этой водой. Но Иоанн Креститель, который был и на полгода старше Христа, и который пророчествовал и говорил о том, что вслед за мной идет более крепкий нежели я, которому я, наклонившись, даже не достоин развязать ремень на его обуви. И вот я крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». То есть Иоанн, он проповедовал покаяние. Он говорил о том, что есть не только физическая скверна у человека, но есть еще и нечто иное, которое оскверняет человека не внешне, не со стороны каких-то религиозных предписаний, но и изнутри. А что оскверняет человека? Конечно же, это то, что от него исходит. Это какие-то дурные помыслы. Это зависть, это злоречие, это гордыня, это тщеславие и так далее, и так далее. И вот он говорил о том, что нужно принимать вот это символическое крещение, заходя, человек погружался в воду Иорданскую по грудь, и он как бы исповедовал. Вот это был прообраз покаяния, когда он как бы исповедовал свои грехи, говорил о том, что да, вот он согрешил перед Богом тем, что кого-то осудил, кого-то обидел, кого-то, может быть, ударил и так далее, и так далее. Но опять-таки мы должны, наверное, с вами вспомнить известную картину, которая есть в Третьяковской галерее, громаднейшее полотно Иванова «Явление Христа народу». Как раз там главная такая фигура центральная – это креститель Господень Иоанн, который находится на реке, совершает крещение, люди, которые уже только-только выходят из воды. Мы видим там и фарисеев, которые такие, знаете, религиозная элита того времени, которая с неким таким элементом сомнения смотрит на происходящее. И вдалеке мы видим приближающуюся фигуру Христа. И Иоанн Креститель, он указывает на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи рода человеческого». Вот в этом и раскрывается смысл праздника Крещения Господня. Почему Господь пришел к Иоанну для того, чтобы принять от него крещение? Вот такой же недоуменный вопрос, который у нас сейчас возникает. Зачем? Ведь он же Бог, который не нуждается в крещении. Этот же вопрос задал ему Иоанн Креститель. Он говорит: «Ты приходишь ко мне для того, чтобы я крестил тебя, но ведь это я должен у тебя креститься». И Господь ему говорит: «Делай то для того, чтобы исполнить всякую правду». И действительно, Господь входит в реку Иордан, и в этот момент разверзаются небеса. Был слышен голос Отца Небесного, который говорил: «Это Сын Мой возлюбленный, о Котором Мое благоволение». И в это время на Христа сошел Дух Святой в виде голубя. И вот как раз мы видим, что все три лица Святой Троицы, Бог Отец в виде голоса, который был слышен, Бог Сын, который принимал крещение от Иоанна, воплотившийся, вочеловечившийся Сын Божий, Господь Иисус Христос, и Дух Святой в виде голубя, который сходил на Иисуса Христа. То есть это было явление во всей полноте Святой Троицы роду человеческому. То есть Бог явил себя в трех лицах одновременно вот этот момент крещения. Почему и праздник этот называется не только крещением Господним, но и Богоявлением. Открывая Священное Писание со страниц Евангелия, мы с вами узнаем о том, что Господь, как только вошел в реку, Он тотчас вышел из нее. То есть Господь Иисус Христос, Он же ничем не умален от каждого из нас. Ну, то есть Он такой же, как и мы, за исключением того, что Он безгрешен. Но вот Он, войдя туда, в этой воде, он как раз вот так вот символически, духовно, он воспринимает или принимает на себя все грехи рода человеческого. Именно для этого он и пришел на реку Иордан, для того, чтобы креститься. И с этого момента как раз начинается его общественное служение. Он выходит на церковную проповедь. Ему было 30 лет. Почему не 25? Почему не 18? Почему не какой-то другой возраст? Да дело в том, что вот у нас сейчас с вами в России возраст дееспособности — это 18 лет, когда человек приобретает определенные права, то есть у него уже есть паспорт, основной документ гражданин Российской Федерации, он может принимать участие во всевозможных выборах, какие-то свои права являть и так далее, и так далее. Вот в те времена, в иудейском обществе, 2000 лет назад, вот этот возраст дееспособности, наступление, когда человека начинали слушать, это как раз было 30-летие. Поэтому Господь до 30 лет, Он находился сначала в послушании своим родителям, то есть Пресвятой Деве Богородице и своему мнимому отцу Иосифу, который был обручником Девы Марии, который хранил ее девство. Ведь он был плотником. И Господь на вот этом этапе возраста отрочества, юности, он тоже был плотником, он помогал Иосифу. Вот как раз уже после смерти Иосифа прошло какое-то время, потому что он уже был в преклонных летах, когда Господь пришел пришел в мир, когда он родился от Духа Святого. В 30-летнем возрасте он выходит на проповедь. Но прежде чем идти и проповедовать покаяние, прежде чем к себе призвать своих учеников, которые впоследствии станут его посланниками или по-гречески апостолами, он уходит в пустыню. Он в течение 40 дней не вкушает никакой пищи, молится Отцу Своему Небесному и даже не пьет воду. То есть это вот был строжайший пост. Поэтому, знаете, вот когда сейчас порой находятся некие такие скептики, которые говорят, вот это все человеком придумано, какие там посты, вот рождественский пост, там великий пост, какие-то постные дни, то есть время воздержания от какой-то пищи и усиленная молитва. Но ведь посмотрите, ведь Господь же нам дает этот образец вот этого 40-дневного поста. И ведь мы знаем о том, что он был искушаем от дьявола. То есть дьявол к нему приступил и искушал его сначала едой. Говорил, поклонись мне, и, пожалуйста, эти камни, которые перед тобой находятся, они же станут сейчас хлебами. И Господь ему говорил о том, что отойди от меня, сатана, и не хлебом едино будет жив человек, но и всяким словом, которое исходит из уст Божьих. То есть не только физическая пища, которая дана нам для того, чтобы мы возрастали, для того, чтобы наш организм укреплялся, для того, чтобы мы просто были живы, нам дана. Но прежде всего должна быть пища духовная, которая делает нас действительно творением Божиим и уподобляет нас Богу, потому что каждый из нас, он создан по образу и подобию Божьему. То есть, если образ Божий дается нам при нашем рождении, то вот подобие Божие, оно зарабатывается в течение всей нашей жизни, именно жизнью духовной. Когда сатана поставил Христа на вершину горы и сказал, бросься вниз. И вот посмотрите, сатана цитирует Священное Писание. Вот удивительно. Священное Писание, он цитирует Псалом царя Давида. Дальнего-дальнего предка Христа, который жил за 1000 лет до его рождения, як ангел своим заповесть. То есть, вот, пожалуйста, ты сейчас бросишься вниз и посмотрим, как ангелы тебя спасут, как они тебя ставят живым и невредимым, как ты останешься жив. А Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. Тоже здесь очень важный такой, знаете, для нас назидательный, наверное, момент есть в чем? В том, что когда мы говорим, вот меня Господь защитит, поэтому я от таблеток откажусь, вот я сейчас, допустим, там я заболел, да? Нет, мне этого ничего не нужно, Господь меня исцелит. Не надо Господа Бога искушать. Ведь как Господь творит свою волю? Руками людей, которые рядом с тобой находятся. Тот же самый врач, который предлагает тебе какое-то лекарство, вот может быть это и есть именно в этом промысел Божий и действие Божие через этого врача, который поможет тебе исцелиться. Последнее вот это вот искушение, которое предлагает сатана Христу, когда он говорит, в одночасье он ему показал все царства мира, которые будут от сложения и до кончины мира. Все царства. Он говорит, вот это все будет твое. Но для этого ты должен покориться мне. Ты должен мне поклониться. И Господь ему говорит, отойди от меня, сатана. И как, по-моему, если не ошибаюсь, Бальмонт в своем стихотворении писал, и сатана исчез, и ангелы пришли в пустыне ждать его велений. Действительно, вот после этого Господь, он выходит на свою проповедь, формулирует основные положения своего божественного учения на горной проповеди. Это заповеди блаженства, это отношение к обидчикам, это отношение к богатству, это отношение ко всевозможным искушениям, которые есть в нашей жизни. Он призывает к себе учеников, апостолов, которые стали впоследствии вот этой солью земли, которую и Господь-то им говорил. И теперь вот мы за богослужением их вспоминаем и говорим о том, что во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их. То есть вот везде, где будет жить человек, везде будет проповедано Слово Божие.
Отец Олег, мы вот эту тему освещали не раз, конечно, и в прошлые годы, именно сам праздник крещения, крещенский сочельник, и, конечно, многих интересует действие святой воды, как оно распространяется, как нужно готовиться, как готовиться знает, в общем-то, хотя, может быть, вы напомните еще. Но такой вопрос. Все-таки люди набирают водичку в крещенский сочельник, в само крещение. Кстати, вот уточните, иногда люди спрашивают, а действительно ли так, что в ночь с 18 на 19 вся вода становится
святой?
Да. И вот люди набирают эту воду, набирают некоторые, очень много даже набирают, да. И они, конечно, думают, что вот в течение года от коронавируса или не от коронавируса, от любой болезни, они попьют этой воды, и они исцелятся. Так ли это на самом деле? Как крещенская вода помогает? И что нужно нужно для этого? Достаточно ли одной крещенской воды?
Конечно, нет. Безусловно, необходима вера. Но давайте обо всем по порядку. На первый взгляд может сложиться или возникнуть как недоумение или противоречие, что ли. Мы с вами говорим о том, что от Рождества Христова до Крещения Господня, то есть вот с 7 января до 19 января по новому стилю, это святки, это святые дни. В это время действительно отменяется пост. В среду и пятницу мы вкушаем скоромную пищу. Но 18 число – это крещенский сочельник. Это время строгого поста. Почему сочельник? Потому что по благочестивой традиции наши предки не вкушали пищу до того, как на небосклоне появлялась первая звезда, рождественская звезда, как образ той вифлеемской звезды, которая привела мудрецов ко Христу, когда они принесли свои дары, золото, ладан и смирну. Но вы скажете, ну хорошо, это Рождество, а крещение, причем здесь крещенский сочельник? И вот здесь мы должны четко понимать, что в древней богослужебной традиции эти два праздника были едины и совершались в один день. То есть и Рождество Христово, и Крещение Господне, они праздновались в один день. Поэтому, соответственно, и накануне Рождества, то есть мы знаем о том, что до этого был пост, большой, достаточно продолжительный, в течение всего декабря месяца и в первую неделю января, ну, я говорю сейчас по новому стилю, который шел по нарастающей, по мере своего усиления, и вот как раз последний день перед Рождеством Христовым и Крещением Господним, соответственно, это был уже день самого строгого поста. Потом уже эти два праздника, они были разделены для того, чтобы подчеркнуть особую значимость и важность и одного события рождения Христа. К слову сказать, Рождество, само слово Рождество, оно же переводится со славянского на русский как рождение. Поэтому, знаете, всегда мне вызывает некое недоумение, когда порой слышим или видим поздравление, которое идет или по телевидению, или на каких-то баннерах, растяжках, когда поздравляют с Новым годом и Рождеством. Ну, во-первых, Рождество, рождение, как праздник, оно все-таки относится и ко Пресвятой Богородице. Мы знаем, есть праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября по новому стилю. Есть Рождество Иоанна Предтечи, в июле месяце совершается. Есть даже Рождество святителя Николая, как праздник церковный. Мы можем увидеть с вами в календаре. Поэтому сказать «поздравляю с Новым годом, Рождеством» будет абсолютно неверно. Мы прославляем рождение Христа, поэтому нужно всегда говорить с Рождеством Христовым. Говоря о традиции празднования Крещения Господня, надо сказать о том, что древние христиане, ведь христианство, оно уже пошло с Востока, где водных источников, водоемов минимальное количество. И крещение человека, будь то младенец или взрослый человек, неважно, оно совершалось не каждый день, как сейчас. Это вот сейчас могут родители обратиться в любой храм с просьбой покрестить их ребенка, или сам человек придет, уже будучи взрослым, и попросит о крещении, и в любой день его покрестят. А тогда была традиция в течение достаточно продолжительного времени человеку изучать азы христианства, постигать основы христианства, божественное учение, церковную жизнь, историю церкви и так далее. Вот этот период, он назывался оглашением. Нужно было постоянно общаться с духовником, нужно было читать какую-то литературу. То есть это время очень активной подготовки. Вот этот человек назывался оглашенным. И крещение как раз вот оно совершалось под праздник Крещения Господня и под день рождения церкви. То есть это Троица, сошествие Святого Духа на апостолов. Крещение совершалось и над здоровыми взрослыми людьми, в том числе и над немощными. Но для того, чтобы покрестить, вот как Иоанн Креститель, как Господь принял крещение на реке Иордан, вот точно так же совершалось богослужение, потом шел большой такой значительный крестный ход на какой-то водный источник. Там освящалась вода, и в этой воде проточной человека крестили. Но не каждый больной человек мог пойти на этот водный источник. Поэтому воду заранее приносили и освящали уже в храме накануне крещения Господня. И в этой воде человека крестили. То есть 18-го по новому стилю, то есть сам крещенский сочельник и крещение Господне – это одна и та же святая вода. Просто традиция такая сложилась, что освящается и в сам праздник, и накануне. То есть для крещения тех, кто вступал в лоно церкви. То есть чин, которым, то есть молитва, чинопоследование молитвы, которые читаются одни и те же. Священник, который совершает освящение воды, один и тот же. Крест, который погружается в воду. Причем некоторые, опять-таки, скептики говорят, а вот, дескать, почему вода не портится, потому что крест серебряный, и там происходит ионизация серебра и так далее, и так далее. Ну, те несколько, я не знаю, там секунд, на которые священник погружает крест, ионизация просто не произойдет, во-первых. А во-вторых, Даже если деревянным крестом будет освещаться вода, она все равно будет освящена, она будет святой. И она не будет портиться. По опыту уже многие это знают. И Дух Святой, который освещает воду, ведь священник – это лишь инструмент в руках Божьей, который совершает священнодействие. А освещает воду сам Господь. Поэтому говорить о том, что какая-то вода посильнее, какая-то послабее, это будет совершенно неправильно. Это вся одна и та же святая вода. А вот отвечая на ваш вопрос о действии святой воды и действительно о тех чудесах, которые совершаются по вере человека. Знаете, вера, она не технологична. Ведь святая вода – это не заряженная покойным Чумаком или Кашпировским вода, которую, помните, вот заряжали мази, кремы, лосьоны, дезодоранты, там больными местами к телевизору прикладывались и так далее. Чушь вот эта вот, которая была в начале 90-х годов. Понимаете, святая вода – это не таблетка анальгина. Допустим, есть у меня головная боль. Я знаю, что я сейчас приму таблетку, и все, через какое-то время у меня симптомы исчезнут, головной боли. Если через какое-то время я вновь приму таблетку при головной боли, у меня то же самое будет эффект. Со святой водой совершенно все по-другому. Здесь ко всему нужно подходить абсолютно с верой прежде всего. Это самое главное для того, чтобы вкушать, принимать, пить эту святую воду, кропить свои жилища и так далее. А вот тоже сейчас затронули очень такой интересный вопрос. Действительно, ведь год 2020 был очень сложный, и 2021, который только-только начался, мы не знаем, как он будет вот в плане распространения коронавирусной инфекции. Но вот буквально недавно совсем одна монахиня рассказала мне о том, как ее мать, которая уже в возрасте, ей за 70 лет, группа риска для заболевания коронавирусной инфекцией, она лежала в больнице. Очень были большие проблемы у нее с желудком, и уже началось обезвоживание. То есть все, что она вкушала, то есть то, что она ела, то, что она пила, все это выходило в обратную сторону. То есть открывалась тут же рот, она ничего не могла есть, она не могла ничего пить. Вот матушка рассказывает, эта монахиня, что в какой-то момент она попросила крещенской воды. И она выпила этой крещенской воды. Рвоты нет. Она попросила еще целый стакан крещенской воды. Она выпила целый стакан этой воды, освященной в храме крещенской воды. Рвоты не было. И вот она в течение дня, она лишь только пила крещенскую воду. А уже на следующие сутки она уже начала потихонечку что-то вкушать, она начала что-то есть. Уже появилась какая-то, знаете, такая тяга к жизни, что ли, желание жить. И вот Господь ее укрепил через вот эту крещенскую святую воду, он ее укрепил, и вот из больницы ее выписали, и дочь, вот эта монахиня, за ней сейчас ухаживает с благодарностью Богу. Я не списываю со счетов абсолютно лекарства, которые вводились, и медицинские препараты, которые были ей выписаны врачами, и им поклон, конечно, земной, но и вот это действие святой воды.
Вот это действие, безусловно, я думаю, что она попросила крещенской воды совершенно осознанно, или, по-другому сказать, сознательно. Наверняка внутренне она готовилась к этому. Она, наверное, просила, возможно, долго просила у Бога вот этой помощи. То есть мы говорим о том, что вот если мы набираем крещенскую воду, крещенский височельник, само крещение, то в течение года, да, это как лекарство, мы там вот используем.
Да, причем употребляется же натощак.
Натощак употребляется. Хорошо, вот вы тоже напомнили. При этом обязательно нужно произносить молитву. Нужно это действие совершать, употреблять воду, подходя к этому очень и очень сознательно с верой Бога. С очень твердой верой Бога.
Совершенно верно. И ведь вот этот чин освящения, великого освящения воды на крещение, и эта вода по-гречески называется «великая агиасма», то есть «великая святыня». Действительно, это величайшая святыня, которую христиане благочестиво хранят в своих домах, и в случае каких-то проблем, может быть, даже и каких-то неурядиц семейных, в том числе в случае какой-то болезни, и принимают натощак вовнутрь, они пьют эту воду, они могут кропить свое жилище. А вот, знаете, отвечая на вопрос, который очень часто задают по поводу того, что правда ли, что с 18 на 19 января в 12 часов ночи вся вода святая? Нет. Святая вода там, где она была освящена через молитвы, через погружение, крест, через священнодействие. Поэтому говорить о том, что 12 часов мы можем с вами открыть ванный кран и набрать воды там без веры, без освящения, без священнодействия, это будет даже, кощунственно, потому что рядом с ванной находится и другое помещение, там тоже вода есть.
Ну, это что же? Да, но все равно вот какая-то чудодейственная сила есть, потому что я вот наблюдала, что вода другой становится в этот день.
Возможно, вода становится другой. Знаете, как-то один человек мне рассказывал тоже, с большим-большим опытом, этом священническое служение, который много лет прослужил в условиях Крайнего Севера. И вот он говорит, что есть же общины, христианские общины, да они сами собираются, они молят. Не везде есть храмы, а если есть храмы, то между ними какое-то громаднейшее расстояние, и священник туда просто не может добраться для того, чтобы освятить эту воду. И вот если они собираются, если они молятся, если они призывают помощь Божию и содействующую Духу Святому, я думаю, что это священник говорил о том, что эта вода, она действительно становится святой. Потому что сам Господь уже не посредством священника, не через священнодействие, а действуя вот по молитвам приходской общины, он действительно вот может освящать воду. Да, она становится совершенно другой.
Но вода действительно может годами храниться, крещенская, и
да,
использоваться?
Да, она может использоваться. Да, я даже вот вспоминаю, знаете, свое детство в буфете. У бабушки покойной всегда хранилась святая вода в отдельном сосуде. Даже бутылка была совершенно другая. Были какие-то такие сосуды, и вот мне кажется, что они сохранились, может быть, даже из ее детства, а может быть, из каких-то других таких вот времен, потому что бутылка из-под святой воды, я не думаю, чтобы она как-то утилизировалась или выбрасывалась. Нет. Я думаю, что вот заканчивалась святая вода, и человек, который приносил воду из храма, он опять же туда, в эту бутылочку доливал. Почему это святая вода, которая в этой бутылке хранилась, в этом сосуде, почему и относились с благоговением, почему эта бутылка на протяжении не то, что, может быть, десятилетий, а и больше сохранялась. А по поводу того, что какое количество воды набирать, говорим о том, что капля море освещает. Поэтому говорить о том, что нужно прийти непременно с 5-литровой баклажкой, чтобы этой воды хватило на всю оставшуюся жизнь и пить литрами каждый день, это будет неправильно совершенно. То есть можно взять и маленькую бутылочку воды, и по мере того, как она будет расходоваться, ее можно разбавлять. Святость не разбавляется, продолжает оставаться эта святость. Поэтому видите, что водичка заканчивается. Ну, значит, просто туда нужно другой воды долить, и все. Вот она будет, эта вода, святая вода. Причащаться святой воды, как говорится, в даже чине освящения, в молитве. Ну, не надо 5-литровые бутылки с собой брать.
Да, я думаю, что и 5-литровые, некоторые даже с 10-литровыми, я такое наблюдала, приходят. Ну, может быть, не на одну семью набирают такое.
Ну, будем надеяться, что, может быть, на подъезд, потому что, ну, может быть, старый дом живут старики, и вот он набирает там 10 литров и раздает своим соседям. Ну, это хорошо. Вот, кстати, я хотел бы к нашим радиослушателям обратиться даже с каким-то таким предложением, просьбой, что ли. А вот сейчас, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда пожилые люди, к сожалению, не все могут приходить в храм, не все могут прийти за святой водой для того, чтобы набрать ее в храме после освящения. Вот у кого есть такая возможность, пожалуйста, не поленитесь, поинтересуйтесь у своих родственников, которые, может быть, больны, которые, может быть, уже в преклонном возрасте находятся, или у своих соседей. Нужна ли им водичка? И принесите этой водичкой, поделитесь.
Да, безусловно. И это такое тоже будет акт милосердия по отношению
к нашей любви тем людям.
Да, да. Нашей любви, безусловно. И я вот хотела бы привести слова Иоанна Златоуста, который говорил, что хотя крещение умертвило нас для греха, но далее мы сами должны постоянно и со всем нашим прилежанием совершенствоваться так, чтобы не слушаться греха. Ну, наверное, можно еще на эту тему привести много высказываний, я думаю, отец Олег. Но это как раз мы говорим о том, что крещение, ведь мы, следуя примеру Иисуса Христа, тоже принимаем крещение для того, чтобы совершенствоваться в этом мире, чтобы быть с Богом.
Да, это тоже ведь не человеческое установление, не от людей крещение как таинство. Ведь об этом же и Господь сказал. Сам Господь сказал о том, что кто будет иметь веру и креститься, тот спасен будет. То есть мы говорим о спасении души. А кто не будет иметь веры, тот осужден будет. Поэтому вот благочестивая, конечно, традиция, которая сохраняется, вот это вхождение в лоно церкви, это крещение через троекратное водное погружение. Но, к сожалению, сейчас, знаете, бытует мнение, особенно вот среди молодежи нашей, о том, что вот на крещение нужно непременно ехать ночью куда-то на какой-то водный источник, там нужно погружаться в эту воду троекратно, а может быть и больше какое-то количество раз, и, дескать, все грехи в эту ночь прощаются. Это заблуждение, которое не соответствует действительности. Вы знаете, грехи погружением своего, полосканием своего тела в проруби, грехи не прощаются. Они смываются исключительно в таинстве исповеди. когда человек приносит свое покаяние Богу, когда он осознает свою жизнь и когда он высказывает свое желание меняться в лучшую сторону. Таинство исповеди, оно совершается, и опять-таки это таинство, которое сам Господь учредил. Ведь он же не ангелом, а человеку, который порой тоже может быть, и да не то, что может быть, а каждый из нас, он грешит, и священник, это не святой ангел, это тоже грешник, у которого есть свои грехи, но человек, который грешит, он гораздо, может быть, в большей степени понимает человека, который приходит на исповедь со своими грехами, для того, чтобы ему помочь в том, чтобы избавиться от греха, потому что сам, может быть, проходит по такому же пути. Но ведь именно человеку, а в данном случае из апостола, священнику, Господь дал право вязать и решить грехи, то есть отпускать грехи. Поэтому таинство исповеди, оно и совершается в присутствии священника во время священнодействия. То есть не священнику человек исповедуется, а исповедуется Богу. Но присутствие священника обязательно. Поэтому сказать о том, что вот мы в прорубь погрузились, омылись в этой освященной воде, и все...
Когда подогреты изнутри.
Да еще подогреты изнутри. Ну, когда не было ни поста, ни молитвы, ни покаяния, ни церковной жизни. Вроде как вышел оттуда, знаете, как вот...
Взбодренный.
Взбодренный. Какой же это вот сказки, когда, помните, он там в котел какой-то прыгал, и оттуда вышел молодцом, да?
Да.
Ну, вот и здесь то же самое. Нет, не происходит этого. Поэтому, да более того, хотел бы еще предостеречь наших радиослушателей о каких-то необдуманных поступков. Не надо в ледяную воду прыгать, особенно если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Не надо искушать Господа Бога, когда вот мы в самом начале передачи об этом говорили. Не надо искушать, потому что и ногу может свести судорогой, все что угодно может произойти.
А не дай Бог есть какие-то уже там зачатки какого-то простудного заболевания. Это уже, я думаю, что не стоит, конечно, уповать, да, что вот так вот...
Это хорошо, конечно, то, что сейчас вот органы ГОЧС Курской области, они помогают нам. В средствах массовой информации я читал, что в Курской области оборудовано порядка 45 или чуть больше купалин официальных таких вот, ну, где будет наблюдение, где есть, может быть, медсестра, где есть спасатели, которые могут оказать какую-то помощь. Но, знаете, не нужно превращать освещение воды на источниках, а там вообще, может быть, и не освещается. Ну, вот я знаю, в Коренной пустыне, да, там будет водоосвещение после ночной службы. Ну, а если это где-то на Семи, на Тускаре, там, ну, кто там будет освещать? Ну, и не надо превращать крещение Господне, празднование и молитвенное обращение к Богу в моржевание. Не следует этого делать.
Приведу слова святителя Амбросия Медиоланского. Никогда воды крещения не способны были бы очищать грехи человеческие, если бы они не были освящены прикосновением к телу Спасителя. Ну, это то, как раз о чем мы с вами...
Да, совершенно верно. Да, если, да. Вот когда говорят о том, что, ну, вот, по примеру Христа, который в Иордане крестился, вот он вошел в воду, вот и мы, дескать, по примеру Христа, тоже войдем в эту воду, там, Тускарь, Сейма, Кура, какой угодно там, речушки. Ну, знаете, для этого нужно и на себя тогда возложить крест, который на себя Христос принял и грехи человеческие понес туда, на Голгофу. Для этого нужно и жить той жизнью, которой жил Христос, и когда он проповедовал. Знаете, Христос – это гонимый Бог. Посмотрите, ведь еще до рождения уже Иосиф, узнав о том, что Мария не праздна, то, что она беременна, он хотел ее выгнать, он хотел ее тайно отпустить, чтобы, ну, как-то вот так вот никому не говорить, что, дескать, вот ее же могли побить камнями. А куда бы она ушла? Родителей уже нет. Они умерли. Родственники прийти в этой ситуации, опозорить вообще всю семью. Куда? В пустыню она бы ушла. Нет, это вот ангел Господний, когда он явился Иосифу и сказал, не бойся принять жены твоей Марьям, потому что тот, кто будет рожден от нее, он от Духа Святого. А Ирод, который...
Младенцев.
Сколько младенцев, действительно, до двухлетнего возраста, которые были убиты. Вынужден был Христос с Иосифом и Марией бежать в Египет. А сколько вот уже после того, как вот в течение этих 3,5 лет, которые он проповедовал, и бесноватым его называли, и на вершину горы его хотели повести для того, чтобы сбросить, хотели его убить. То есть он был постоянно гоним. Поэтому вот если сказать о том, что по образу Христа, знаете, хорошо быть рядом со Христом в момент преображения на Фаворе, но почему-то не все желают быть рядом со Христом на кресте, на Голгофе.
Ну вот он принял грехи, почему еще иногда задают вопрос, да, почему, ну, уже это объясняли в начале нашей беседы, и еще раз, наверное, стоит подчеркнуть, что вот он крестился-то сам по себе, он святой человек был, человека Бог, да, но Бог он человек. Крестился с грешниками одновременно и вот принимал грехи.
Каждый грешник, да? Который заходил в воду, он исповедовал, вот, понимаете, символически вот эта река Иордан, она просто наполнялась и наполнялась грехом, и он безгрешный входит в воду не для того, чтобы с себя смыть грехи, а наоборот, для того, чтобы на свои рамена, на свои плечи взвалить грехи человеческие. И ведь иудейская традиция это была какая, кстати, выражение, откуда пошло, козел отпущения. То есть брали вот это вот животное и как бы вот так вот символически его нагружали своими грехами и отправляли его куда-то в пустыню, где его там какие-то дикие звери просто-напросто съедали, как бы приносили в жертву вот это вот, отпускали этого козла. И ведь Господь, он, взяв на себя грехи рода человеческого, он уходит на 40 дней пустыню, где был искушаем дьявола. Вот насколько велика любовь Божия вообще к человеку. То есть Творец становится человеком. Он принимает на себя образ человеческий. Он становится одним из нас. Не какой-то суперчеловек, который мог бы освободить от рабства греху и через его жертву там открылись бы для нас двери райские. Нет. Нет, не нашлось такого человека. Поэтому Бог становится человеком для того, чтобы прийти в мир, проповедовать покаяние, взять на себя грехи рода человеческого, распятым быть на кресте, для того, чтобы человек мог стать Богом.
Да, и я думаю, что это уже практически такая хорошая концовка, собственно говоря, вот мы начали с этого имени для нас очень важного в жизни каждого, я думаю, не только православного человека, в жизни каждого человека, живущего на земле, имени Иисуса Христа, который принял на себя мученическую смерть, принял за грехи человечества. Но человечество, как мы видим, конечно, исправляется, это, к сожалению, с трудом. Наверное, испытания тоже не случайные в нашей жизни. Так ведь, отец Олег?
Совершенно верно. Есть очень мудрое выражение о том, что Господь шепчет голосом любви, а если мы этот голос не слышим, то Он вопиет к нам голосом страданий. Но вот если мы и в такой вот мощный голос Божий, громкий Его голос, если мы не слышим, то горе нам. Поэтому, может быть, те события, которые сейчас нас преследуют на протяжении и прошлого года, и сейчас, может быть, это Господь стучится в наше сердце очень громко, для того, чтобы мы наконец-то услышали Его голос, и для того, чтобы, наконец, начали жить по Его закону.
Будем надеяться, что все-таки достучится Он до многих, по крайней мере. Хотелось бы надеяться, что год, 2021 год, наступивший год, все-таки будет удачнее, чем предыдущий. Надо жить с верой, надо верить, надеяться и уповать на Господа Бога.
Потому что Он наша не последняя надежда, а единственная.
Спасибо. А я напомню, что сегодня в программе принимал участие настоятель Курского храма во имя святых царственных старостотерпцев протоиерей Олег Чебанов, он же руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего всем самого доброго, до новых встреч в эфире на радио «Россия Курск».